Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с общественным инспектором по делам детей и сирот некоммерческого партнерства «Родительский комитет» Беляевым Юрием Васильевичем. Здравствуйте, Юрий Васильевич!
Здравствуйте!
Юрий Васильевич, у нас с вами, можно сказать, целый цикл материалов, в которых мы говорили и освещали работу, ну, можно сказать, ваше служение жизненное, то, чем вы занимаетесь уже много лет, больше 20 лет. Вы помогаете и воспитываете, и всячески опекаете детей-сирот. Но сегодня мы будем говорить о вашей деятельности только уже в свете того, что в 2015 году исполнилось 15 лет некоммерческому партнерству в защиту семьи, детства, личности, охраны здоровья, родительский комитет, а вы вплотную связаны с этой организацией, вы являетесь ее членом, и, собственно, вы представляете собой такой целый блок направленной деятельности с детьми-сиротами. И поэтому мы будем говорить вот в этой связи о вашей работе. Первый вопрос такой. Для тех радиослушателей, кто не слышал наши предыдущие материалы, все-таки нужно будет немножко, чтобы вы обрисовали круг проблем, которыми вы занимаетесь больше 20 лет. В чем состоит ваша деятельность? И в связи с этим мы подойдем конкретно к вашей работе, связанной с родительским комитетом.
Да, действительно, я занимаюсь уже длительное время работой с такой группой людей, очень социально незащищенной и довольно сложной, как дети-сироты. В общем, получилось так, что я пришел к этой работе и по призванию, и, так сказать, вот по тем обстоятельствам, которые сложились. А именно, вот в 90-м году, когда начали открываться храмы, был открыт наш храм святителя Митрофана Воронежского в городе Москве, где настоятелем отец Дмитрий Смирнов, известный священник. И вот, когда храм открыли, я начал ходить в этот храм. И получилось так, что один из прекрасных дней был такой церковный праздник хороший, день зачатия Иоанна Крестителя, святого, которого я очень люблю и почитаю. Я пришел в этот храм, и в этот храм пришли дети из рядом находящегося детского дома. Группа детей, там два мальчика и девочка, и попросили вот отца Дмитрия, чтобы он их покрестил. И так получилось, что я стал их крестным. И вот с того времени я вовлекся в эту деятельность, начал их навещать в детском доме. Они начали подрастать, и связь моя с ними не прекращалась. Сейчас они уже взрослые, у них уже свои семьи. Кто-то хорошо устроился, кто-то не очень. Вот. Ну, я вот так вот каким-то образом вовлекся в эту деятельность.
Еще надо напомнить и сказать, что вам в этом помогала очень ваша мама, о которой мы тоже рассказывали, но это тоже очень важный момент, потому что это была колоссальная поддержка, ваш тыл.
Да, мама, она действительно очень помогала, поддерживала. Ее Полина Григорьевна звали. Человек совершенно такой вот удивительный. Как я считал и говорил, что мне повезло с мамой. Очень такой жизнерадостный, общительный. Сейчас она уже не жива, вот, но она очень много вот вложила тоже вот в эту деятельность по оказанию помощи детям. Дети ее очень любили, всегда ее, когда она приезжала вот, или в лагерь, или в детский дом, или еще в санаторий, они ее окружали стайкой, вешались на ней, дергали как-то, и она всем находила внимание, любовь. Умела найти подход не только к детям, но и к другим людям.
Ну, дело в том, что еще важно, что она смогла стать вашей опорой, полностью поддержать, и уже в пожилом возрасте, когда все дается очень тяжело и физически, и морально, человек тоже полностью переключился на это служение. И вот даже рассказывали, я помню, свидетели того, что еще в то время, когда не были так широко употребляемы стиральные машины, например, уже пожилая Полина Григорьевна вручную стирала эти комплекты белья, потому что на выходные вы забирали всегда очень много детей из детских домов, чтобы их отвезти в выходные и причастить в храме. И она это все обстирывала руками вручную, она готовила на всю эту ораву еду. И это все делалось как само собой разумеющееся. Человек, ну, служил ближнему. Человек пожилой, вот Царство Небесное. рабе Божией Пелагее в крещении.
Да.
Нельзя не вспомнить, если говорить о вашей деятельности, о вашей маме, конечно. Ну и начиная с такого веления сердца, вот как вы сказали, первые дети, с которыми вы столкнулись, это все перевернуло вашу жизнь, а дальше это уже встало, можно сказать, на такое профессиональное служение. То есть вы уже многоопытный педагог с большим стажем, с такой прямой работой с детьми очень сложными, с ситуациями, иногда чрезвычайными, выходящими, так сказать, за рамки нормы. И это же колоссально бесценный опыт. Ну вот скажите, а каким образом, вот вы уже с 91-го года стали этим заниматься?
С 90-го, да.
С 90-го. А родительский комитет официально был зарегистрирован в 2000 году. Вот скажите, ваше пересечение каким образом состоялось и в чем оно выражалось?
Вот вы знаете, вы вот сейчас очень хорошо сказали о том, что это была проблема. Да, вот дети-сироты – это была проблема. И когда я подошел к этой проблеме, я просто… Было такое впечатление, что я подошел к какой-то пропасти, к какому-то оврагу. Для меня открылось, что есть какие-то конкретные дети-сироты, у которых, как правило, никого нет. То есть, как это может быть человек маленький, вообще не иметь никого? И для меня это было вообще непостижимо. Я знал, что, да, где-то они были, сироты, эта проблема как-то существовала, но все это было где-то как-то далеко, а в те годы это все вопросы замалчивались, они не афишировались, затушевывались, это, видимо, шло еще вот с советских времен, что да, у нас есть, конечно, какие-то проблемы, есть какие-то дети, которые вот там больные, нездоровые, ну, с ними проблема решается.
Государство, значит, государство, да, построило интернаты.
Да, построило огромные там залы там для них, кабинеты для занятий, классы, вот их там воспитатели водят куда-то там, учат, там библиотеки для них открыты, там и так далее. В общем, да, конечно, вот есть такая вот как проблема, но она решается. На самом деле, просто вот как вот я столкнулся, меня просто это сбило с ног. После этого я не смог
жить обычной жизнью, да?
Да, продолжать так же работать, вот как я раньше работал. У меня все время в голове вот эта вот сидела мысль, ну как это ребенок остался один? Почему один? Вот как ему жить? Ну вот сейчас вот, ну, государство вырастет там до какого-то возраста, там до 18 или 16 лет, а потом куда? Он будет выброшен на улицу. Что с ним будет дальше? Основная проблема это начиналась тогда, когда он уже становится взрослым. И эта проблема, она настолько меня вот ошарашила, что я буквально несколько лет ходил под таким вот давлением, с такой мыслью. А потом уже, когда я перешел на работу в храм, отец Дмитрий мне предложил, и я стал профессионально заниматься помощью детям-сиротам, ездить по детским домам, по больницам, по психиатрическим больницам, куда детей часто клали за плохое поведение. Я уже конкретно с каждой судьбой столкнулся, каждого ребенка. И когда уже прошло 10 лет, это примерно к 2000 году, ну, к тому времени уже был создан наш детский дом «Павлин» по инициативе отца Дмитрия, и я там некоторое время работал директором и как организатором всего этой деятельности. Но дети уже, первые дети, которые вот были крещены, они уже подросли, они уже достигли совершеннолетия, у них начались проблемы. И эти проблемы начали перекладываться на мои плечи. Они ко мне обращались, у кого-то возникали какие-то трудности, порой не было даже элементарной еды. И они звонили, просили вот как-то помочь, приехать и так далее. И эти проблемы нужно было решать. А получилось так, что я оказался как бы вот перед такой дилеммой, что мне делать, куда мне идти дальше. Да, есть, конечно, храм, есть настоятель, есть прихожане, но конкретно вот эту вот проблему каждого ребенка должен решать я. Но уже не ребенка, а, может быть, сказать, подростка, должен был решать я. И, конечно, перед мной возникли большие трудности, что часто нужно было иметь какую-то юридическую базу, нужно было какие-то письма направлять в организации, чтобы оказать помощь. Нужна была такая вот организация, которая могла бы профессионально вот выполнять эту деятельность. И вот к этому моменту была организована вот эта вот наша организация, о которой мы говорим, родительский комитет.
Получается, что вот за эти 10 лет вы как раз наработали, я говорю, такой живой опыт, побывали директором. И в то время мы знаем, что находили детей даже на улице, в буквальном смысле приводили, собирали милиция с улицы, приводила к вам, и прихожане некоторые вот так приводили в храм, тогда дети просто выкидывались на улицу, это 90-е годы были. Потом мы будем говорить, как ситуация менялась, но, конечно, вот эти сложности, которые необходимо было решать в правовом поле, вас, очевидно, и привели в эту организацию, тем более, что в нее в первую очередь активно вошли прихожане храма святителя Митрофана под руководством отца Дмитрия Смирнова. Поэтому так и так у вас вот эта вот родственность была в том смысле, что вы прихожане одного храма были. То есть это еще упрощало во многом задачи.
Да, конечно. Вот вспоминаю вот те ситуации, которые у нас были, что очень часто сложно было решить какой-то вопрос просто на инициативе только прихожан. Нужна была юридическая...
Грамотная опора, да?
Да, грамотная опора. Нужно было просто, даже просто написать какое-то письмо, нужно было все это сформулировать и даже просто оформить на каком-то бланке, отправить письмо, дождаться ответа и так далее.
И мало того, надо было знать, куда отправить, в какой форме и как это все делается.
Да, вот понимаете, ну, люди старшего поколения помнят, что это были за годы, а годы были лихие, что было вообще очень трудно в чем-то разобраться. Люди как-то вот привыкли как бы жить, идти по накатанной дороге. На самом деле проблема с детьми, она в то время стояла очень-очень остро. Вот я вспоминаю вот эти дела, которые приходилось мне, ну, решать, может быть, сказать, там, самому или не самому. И зная других людей, которые также занимались этими проблемами. Вот, например, какое-то время мы занимались одним ребенком, который оказался на нашем пути. Ну, собственно, там такая ситуация была, что когда была Чеченская война в 95-м году, большое количество детей в Грозном осталось на улице.
И не только русских, да?
Там были не только русские, но были разные дети. И вот там были три брата Тимофеевы. Младшему было там то ли 3, то ли 4 годика, старшему было там 6 или 7 лет. И то есть они совершенно вот разрушены Грозный, и эти дети, их собирали там у комендатуры, там в церкви делали какую-то похлебку, кормили этих детей.
А родители погибли?
Родители погибли, да, вот у них погиб сначала в первую компанию отец, во вторую компанию погибла мать. И вот была такая журналист Маштакова Галина Николаевна, журналист «Вечерней Москвы», «Труда», она туда ездила несколько раз. И вот пыталась вывести этих детей, причем она выходила на правительство, ее никто не понимал, все делали круглые глаза, говорили, какие дети, там в Грозном нет детей, там у нас все нормально, понимаете. Она говорила, как же нет, вот у меня 50 человек детей, которые вот я сама своими руками вот там, можно сказать, вытаскивала из-под обломков. Причем она носилась с этой идеей помочь этих детей вывести, ей говорили, ладно, мы разрешим вывести вот русских детей. Ей удалось каким-то образом полулегально вывести, вот она взяла двоих под опеку, но она недолго прожила, в 42 года она умерла, видимо, не выдержала всей этой, вот, этой проблемы, с которой на нее столкнулась. Но эти дети вот оказались в Москве, и вот когда они подросли, у них возникли тоже проблемы, которые вот мы, благодаря вот родительскому комитету, пытались решить, и постарались решить, и смогли решить, и оказали помощь этим детям.
Юрий Васильевич, тогда скажите, с кем в первую очередь вы сотрудничали, соработничали в родительском комитете тех лет?
Ну, во-первых, в то время просто, конечно, были замечательные люди, инициаторы, вот Лариса Октябристовна, она настолько умела понять проблему, настолько могла поддержать, вот как-то идеи сформулировать, подготовить как-то письмо, что просто все очень-очень удавалось. И благодаря ей, конечно, очень многие вопросы были решены. Ну, тот еще директор, который в то время был, Воротникова Жанна Борисовна, мы ее давно знали, она наша прихожанка была, много тоже вот помогала детям, очень тоже такой человек отзывчивый, инициативный такой, умела тоже зажигать.
Вести людей за собой. Да. Сейчас она живет в Панаме, но и там деятельно. Да, рассылки в компьютере очень важных материалов по всему миру русскоязычному отправляет. То есть она и там не сидит сложа руки.
Да, да, вот такие вот люди, они очень умели понять проблему, причем они очень хорошо поддерживали, могли легко сформулировать, хорошо ответить, и очень многие вопросы, и те, которые выходили в родительский комитет, они решались.
Вы вот сейчас вот вспомнили этих трех братьев из Грозного. Какие еще яркие случаи вам помнятся с того времени?
Ну вот как раз, да, действительно, ко времени создания родительского комитета, вот дети, с которыми мы начинали вот свою работу, они подросли, им уже было там по 18, по 20 лет. Ну вот, например, одна ситуация, тоже известна, вот один мальчик, Евгений, выпускник детского дома для детей, которые имеют некоторые такие отклонения в развитии.
Коррекция, да?
Да, связанные с недостаточной такой вот деятельностью вот, головного мозга. Вот, но мальчик очень ласковый, очень такой добрый, ну, просто замечательный, симпатичный. Я помню, я приехал в лагерь, а он только попал в детский дом. Он подошел ко мне, и вот сколько я там не ходил с ребятами, он от меня просто не отходил, просто привязался ко мне, к руке моей прицепился, и все время ходил такой ласковый, чувствовал, что ему не хватало тепла, не хватало вот
любви. А он только-только у него умерли родители, да?
Да, у него мама умерла, а с отцом, я не знаю, что там за ситуация была, ну, можно сказать, отца и не было, вот, и он попал в детский дом. И он говорит, ну, вы приезжайте ко мне в детский дом, я вас буду ждать. И как вот, когда вот ребенок вот так просит, как вот ему отказать? Я говорю, да, я обязательно к тебе приеду. И вот он вырос, был выпущен из детского дома. Ему дали квартиру в Москве однокомнатную. Но он, что называется, сразу по выходе из детского дома попал в такое вот в шоковое состояние. Он привык все время быть с людьми, а тут вдруг он остается один.
Один. Это вот одна из тех бед, которая постигает всех выпускников, что они живут в коллективе сначала в детском доме, а когда одни, вот никому не позвонит и никому не нужен. Никто тебя не разбудит утром на занятия или на работу. То есть то, что для нас обычная среда, для обычного ребенка кажется естественным, то дети эти оказываются совершенно лишены. И это обваливается на них... Ну, как снежный ком просто все это накатывает, а потом из этого получается страшная трагедия. Да?
Да, вот он мне рассказывал потом уже, говорил, что, ну, он говорит, папа Юра, ну, а меня многие дети звали папа Юра, да и сейчас зовут. Он говорит, когда я вышел из детского дома, я вот иду по переходу и думаю про себя, все, я жить не буду, я покончу с собой. Вот возьмусь, я говорю, как же ты хотел это сделать? Говорит, я возьму нож и себе зарежу. Я говорю, Женя, ну как ты? Но, говорит, потом что-то, говорит, меня остановило. То есть мальчик такой очень впечатлительный, очень такой добрый, очень доверчивый, оказался один в таком огромном, жестоком городе, как Москва. И через какое-то время он попадает в такую ситуацию, где-то на улице он знакомится с каким-то случайным человеком по имени Нурик, который сказал, что хочет, я тебя познакомлю с хорошей женщиной, очень доброй, и если, мол, ты... так сказать, будешь себя хорошо вести, то ты женишься на ней. И он говорит, что я ему поверил, сказал, ну, я не знаю, надо это подумать. Но он говорит, ну, а что думать, давай вот приходи завтра на автостанцию, я тебе куплю билет, и ты поедешь. И он посадил меня на автобус, и я уехал в другую область.
Это рассказывает этот Женя?
Да, рассказывает, и я поехал. Там меня, говорит, встретили, в Тульской, кажется, область, там, говорит, меня встретили на этом автобусе, привели, говорит, в дом, я, говорит, переночевал, а утром, говорит, пойдем с тобой там, ну, в организацию в одну. А утром, говорит, мы пошли с этой женщиной, оказалось, это ЗАГС. И меня там расписали с ней. У нее там ребенок оказался, дочкой. Ну, она, значит, потом приехала в Москву и вселилась в мою квартиру. А меня выгнала. Прописалась сама, прописала свою дочь, а мне жить негде было. И вот он в такой вот ситуации пришел к нам, понимаете? Вот что делать? Просто ходить, махать там кулаками и так далее, тут ничего ты не достигнешь. Но вот благодаря родительскому комитету, ходатайствам, обращениям в суд и так далее, удалось расторгнуть этот брак, удалось признать ее не имеющей права на эту жилую площадь, что брак признать фиктивным, и выселить ее из этой жилой площади. Реально мальчику помогли. Вот такая ситуация.
А как в дальнейшем сложилась его судьба?
Ну, в дальнейшем судьба сложилась так, что мы, конечно, очень долго, много им занимались, несколько лет, буквально за ручку его водили. Он работать не работал, да и сейчас не работает. Этот дом пошел под снос, он получил квартиру в хорошем доме. Ну, какое-то время ее сдавал. Ну, сейчас он живет с выпускницей тоже детского дома. крайней мере, живой, так скажем.
Живой, не попал в тюрьму, не потерял
не
жилье.
Голодает, да. Ничего так. На фотографии посмотришь, такой ухоженный. Ну, в общем-то, доволен.
Ну, у других выпускников складывается все гораздо хуже часто.
Гораздо хуже, да. Так что вот реально, конечно, ему помогли в трудный вот жизненный период встать на ноги.
А так был бы выброшен на улицу просто и вообще, да. Конечно, погиб. Погибало ведь очень много в те годы, да?
Очень много погибало, да. И погибало, и до сих пор погибает. И многие проблемы с ними существуют.
Вот какие еще можно примеры привести таких ярких дел, которые вы решали с родительским комитетом?
Ну вот была такая еще ситуация у нас с одним выпускником, также моим крестником, Семеном. Он вышел из детского дома, ну тоже коррекционного детского дома, получил квартиру, но он не смог жить в этой квартире, даже ни одного дня он там не жил. Он сразу же сдал эту площадь приезжим людям из другой республики и, значит, сам где-то перебивался, где-то скитался, особо его никто не пускал. Не оказывал ему никакой помощи. Он пришел к нам в Павлин, где, когда я был там директором. Ну, мы жалость его приняли, он нам помогал, там был дворником и так далее. Потом он познакомился там, у нас в Павлине приходила к одному воспитаннику сестра. Он с ней познакомился, у них возникла любовь. Какое-то время они там дружили. Потом она старалась его как-то поддержать, эта девушка. Ну, было, конечно, ему очень тяжело. Были даже случаи, что он настолько боялся вот оставаться один, что он даже ночевал на кладбище какие-то дни.
Вот. Так что на кладбище он был не один, ощущение?
Ну, иногда, так сказать, она там сидела с ним там на лавочке, как-то его поддерживала и так далее. Но были случаи, когда он один там ночевал, и если у него были какие-то деньги, которые он получал за квартиру, он покупал там алкогольные напитки, там водку выпивал, и чтобы вот отключиться, вот он спал вот на кладбище. Даже вот до такого состояния дошел. Потом у них эта вот любовь продолжалась, и они подали заявление в ЗАГС, у нее родился ребенок, вот, но только они подали заявление в ЗАГС, он буквально через 3 недели погибает. Погибает в чужой квартире, в которой он снимал, он сгорает в пьяном состоянии, закурил и все, уснул, и вот сгорел сам, и вот хозяин этой квартиры. И, естественно, вот эту всю проблему, похороны там, все это легло на нас. Ну, мы тут смогли, благодаря родительскому комитету, доказать через суд о том, что вот эта вот жена, ну, а мы считали, что она его жена, гражданская там, что она имеет право на эту жилую площадь своим ребенком. И суд поддержал нас, и эта вот женщина с ребенком, она уже вот длительное время живет в этой квартире, и, так сказать, очень довольна. И она в то время, у нее не было жилья, тоже находилась в очень тяжелом положении, и вот смогли оказать помощь этой семье.
Ну, еще 2 жизни, можно сказать, спасли от разрушения.
И таких случаев было много. Очень часто ребята попадали по своей глупости или еще по каким-то причинам, попадали в тюрьму, попадали под следствие. Мы выходили вот с ходатайствами, с какими-то обращениями, пытались какие-то найти обстоятельства смягчающие. Иногда это удавалось.
Ну и что можно поподробнее сказать вот об участии представителя родительского комитета в решении этих проблем? Может быть, о каких-то конкретных людях, адвокатах, с кем вам было хорошо работать?
Время такое было замечательное, такое яркое. Мы просто вот горели, сидели вот там долго, там до 10, до 11 часов, обсуждали, как вот составить там какое-то вот письмо, какое-то обращение. Вот. Очень все это было интересно. Привлекали другие организации, вот в частности, такая организация, как «Соучастие в судьбе» очень нам помогала. Они в свое время тоже помогли многим детям, особенно в решении жилищных вопросов. Была там прекрасный юрист Марина Натановна Родман, которая ситуацию вот с детьми-сиротами прекрасно знает. И вот до сих пор она помогает нам, мы тоже к ней обращаемся очень часто. Ну, в общем, люди просто замечательные как раз в это время, вот такое вот сложное. Они вот работали и оказывали нам такую помощь существенную. А Лариса Октябристовна, ну, Лариса Октябристовна – это двигатель. Она все сразу понимала, сразу вот говорила, надо так, надо так. Можно сказать, эта организация держалась и держится на ней. Это ее детище.
Юрий Васильевич, но вы из того времени и до сих пор вы в некотором смысле держите руку на пульсе и, в общем-то, отслеживаете, что происходит в нашей стране, как законодательно меняется, так сказать, влияние государства вот, на приемные семьи, вообще все, что касается работы с детьми-сиротами. Вы постоянно этим интересуетесь, участвуете в разных форумах. Скажите, что изменилось с того времени за этот длительный срок в отношении государственного влияния вот на эти проблемы? Что бы вы могли отметить как положительное решение, что, может быть, наоборот?
Я бы сказал, что вот сейчас, последние вот несколько лет, там, может быть, 2 года, государство начало разворачиваться к этой проблеме. Если раньше, может быть, все как-то замалчивалось или не решалось, то сейчас как-то немножко лед тронулся. Взято направление на то, что дети должны жить в семье. Признано уже, официально говорят о том, что единственной оптимальной формой воспитания детей является семья. То есть никакой ни детский дом, ни приют, никакой центр не может заменить семью. Да, там могут накормить, могут дать какое-то обучение, как правило, самое элементарное. Вот. Но в конце концов, после выхода, достижения совершеннолетия, человек остается один со всей кучей огромных-огромных проблем. Я бы так сказал, что эти проблемы очень сложно решать. Надеюсь, что вот тенденция на создание семейных форм устройства детей, она и будет дальше развиваться не только в Москве, но и вот в других регионах. Там, конечно, все это похуже.
Ну, а вот на ваш взгляд, вот такое понятие, как профессиональная семья, ну, всегда ли это хорошо? Даже вот в отличие от детского дома.
Ну, так скажем, что вообще любая семья – это всегда хорошо. Потому что, ну, детский дом – это чрезвычайная вот ситуация, когда уже просто из ряда вон выходящий случай, когда уже совершенно ребенка нельзя никак устроить. То есть родные не берут, нет приемных каких-то родителей и так далее. Но сейчас, да, сейчас взята тенденция на создание профессиональной семьи. То есть те люди, которые берут детей, чтобы они имели социальные льготы от государства, то есть трудовую книжку и так далее.
Чтобы они еще были подготовлены. Да?
А сейчас ты не возьмешь ребенка, если ты не прошел школу приемных родителей, это само собой разумеющееся. Ну вот такая вот тенденция сейчас вот очень Батарина выступает из Государственной Думы за внедрение профессиональных семей. Я думаю, что все зависит от того, в чьи руки попадет эта идея. Ее можно, конечно, сделать и хорошей, а можно просто вот формально пустить, требовать, чтобы ты какие-то там отчеты сдавал, чтобы тебя, так сказать, проверяли и так далее. Ну, поживем, увидим.
А нет ли такого внедрения по западным образцам, когда там вообще утрачивается ценность, так сказать, биологических родителей? Там настоящими родителями признаются вот как раз профессиональные, нередко вот те, кто являются усыновителями. А дело биологического родителя – зачать и родить, а все остальное дальше уже никаких прав и ничего не имеет. Здесь у нас нет вот под какими-то благовидными предлогами вот такой трактовки, она не прослеживается, надеюсь?
Да нет, у нас еще мы до этого не дошли. Я вот являюсь тоже приемным родителем. И у нас отношения вот с детьми очень такие вот, ну, откровенные. Мы говорим о том, что это твои родители, вот родные, а ты вот приемные. Как-то объясняем все и не пытаемся вот заменить родных родителей, биологических родителей, как это сейчас такое выражение есть. Я не знаю, как эта тенденция дальше пойдет у нас. Я единственное знаю, что, конечно, что семья – это самая оптимальная форма воспитания ребенка.
А вот скажите, вот 90-е годы, когда вот дети действительно были не нужны, нередко в прямом смысле слова выброшены на улицу, тогда организовывали детские дома. В общем, была такая активная работа по тому, куда пристроить ребенка, да? А вот потом нулевые годы, наоборот, дети стали иметь, можно сказать, фактическую цену. Начались усыновления за границу, не всегда имеющие такую безобидную подоплеку, а нередко, в общем-то, это как способ тоже заработать деньги. На ваш взгляд, какова сейчас в этой области ситуация в России?
Ну, ситуация такая, что у нас как-то ценность человека начала возрастать.
Да, я имею
в виду не в рублях, да. А как-то,
и не в долларах.
Да, как-то государство начинает все-таки больше относиться к человеку, а не как к какой-то вот статистической единице и так далее.
То есть так потихонечку возвращаемся к своим традиционным ценностям.
Да.
Ну, хотя бы вектор такой. Например.
Да, это вот такая вот большая проблема, о которой я тоже очень много думал, о том, что человек все-таки должен быть человеком. Ну вот наша организация, Родительский комитет, в названии есть такое слово «защита». От кого мы ее защищаем? В первую очередь от того, кто мешает.
От произвола, от, допустим, чиновников,
да.
То есть государство в виде чиновников,
да, да.
Которые могут вторгнуться, от каких-то лихих, непорядочных и зловредных людей, которые могут пользоваться беззащитностью детей-сирот.
Да, то есть мы защищаем, а на самом деле должно государство защищать. Значит, государство не может в лице там, чиновников, организаций и так далее, оно еще не может обеспечить вот такую вот защиту. А те механизмы, которые оно использует, они очень грубые. Механизмы государственной защиты – это какие? Это суд, прокуратура и так далее. То есть, а там уже…
Карательный аппарат.
Да, а там карательный аппарат. А вот такого вот, как бы мягкого такого воздействия, к сожалению, у государства вот нет. Сейчас эта тенденция намечается, что пытаются создать такие организации на базе управления социальной защиты, чтобы они эти функции выполняли. Но народ у нас… Вот за эти длительные годы очень настороженно относится. И когда приходят там какие-то организации, там, социальной защиты и так далее, народ их не воспринимает.
Юрий Васильевич, но это ведь связано и с внедрением ювенальных технологий, которые и продолжают внедряться под разными видами. Все равно существует угроза. И мало того, эта угроза существует и существовала не только относительно детей сложных обстоятельств житейских. Это уже была угроза для каждой семьи фактически. По этому поводу сколько собиралось людей. Вот и в родительских комитетах целые конференции проводились, обсуждались. И вот особенно юристы отслеживают, смотрят, какие принимаются законы, чем это вообще грозит в перспективе любой семьи.
Конечно, это все правильно. И вот в связи с этим... Вот роль таких вот организаций, как наша организация «Родительский комитет», она очень огромная, потому что люди больше доверяют вот таким вот организациям. Они знают, что эта организация не будет применять никаких карательных мер. И вот на этом построена работа, на большом доверии к таким организациям.
Юрий Васильевич, а вот, на ваш взгляд, роль Русской Православной Церкви в работе вот таких организаций, как Родительский комитет, и вообще вот влияние Русской Православной Церкви на изменение ситуации в стране вот в этих областях столь важных. Вам приходится сталкиваться, и приходилось сталкиваться, там, участие, там, допустим, тех же приемных родителей, адвокатов, юристов, не только представителей Православной Церкви, а и светских людей. Но все-таки, вот как мы говорили с Ларисой Октябристовой, она говорила, что вот на этих, ведь некоммерческое партнерство, оставались и остаются в основном люди, представители Русской Православной Церкви, которые способны бескорыстно тратить свое время, силы и заниматься какими-то вопросами, что это чаще все-таки люди верующие православные.
Конечно, церковь, она создает условия для работы таких организаций. И вот эта вот совместная деятельность вот общественных организаций, церкви, она, конечно, очень благотворна. И когда ты приходишь к какому-то чиновнику и говоришь, что ты являешься представителем общественной организации, еще церкви, то к тебе такое хорошее, серьезное отношение. Особенно, посмотри, ты еще мужчина, тратишь свое время для того, чтобы решить какую-то проблему. Это очень тоже влияет.
То есть есть доверие чиновников на местах, и чувствуется, что для них авторитетной является Русская Православная
Церковь. Да, очень даже, да, очень даже авторитетно, особенно организация, которая взаимодействует с церковью.
А вот скажите, вы приводили в свое время такие ужасающие факты, цифры приводили, количество брошенных детей-сирот и для области, и для Москвы. На ваш взгляд, ситуация хоть как-то меняется?
Ну, понимаете как, все зависит от той политики, которая ведет государство. Вот сейчас такое дано, может быть, сказать, полугласное указание, что детей почти не изымать из семьи. Вот то, чего не было там 20 лет назад, там 15 лет назад. Там, если видели какой-то небольшой там непорядок, то ребенка быстренько изымали. Сейчас это делают с небольшой такой вот оглядкой. Потому что все-таки есть еще организации, которые могут вступиться, которые могут встать на защиту вот ребенка. Я помню, лет 15 назад я был на суде, где признавали мать, что нужно ее ограничить в родительских правах. Ну, нам удалось Причем были представители детского дома, с которыми мы тоже сотрудничали. Нам удалось просто на суде объяснить судье о том, что вот да, вот действительно у женщины есть проблемы, что у нее сейчас нет работы и так далее, но она ведет нормальный образ жизни, и она может воспитывать ребенка. И ребенка вернули. В то время это был просто удивительный, уникальный случай, потому что, как правило, вообще не рассматривали. Все просто забирали и все. Сейчас таких случаев больше стало.
Больше, когда не забирают.
Когда не забирают,
но это да. Вот, по-моему, совсем последние годы.
Последние годы. Может быть, чиновники боятся, может быть...
Нет, какая-то общая в стране ситуация изменилась.
Это есть, да.
Ну, а скажите, вот вы пессимист или оптимист? Вот вы сталкиваетесь с человеческим горем, с детским горем на протяжении больше 20 лет. К этому трудно привыкнуть, и понимаю, что это такое массовое явление, что как бы вот такими даже небольшими организациями не решить капитально эту проблему, но, тем не менее, что-то происходит, какие-то перемены происходят, какой-то оптимизм это внушает вам?
Ну, я бы сказал, что слабый. Слабый оптимизм, потому что проблемы все равно остаются. Ну, раньше, допустим, было... С какого-то района, например, 100 сирот, но сейчас осталось, ну, допустим, 60 сирот. Но все равно они есть, и все равно это несчастные дети. Все равно в дальнейшем им нужна будет помощь. Причем, к сожалению, бывает так, что та помощь, которую вот мы сейчас стараемся им оказать, там купить какие-то там игрушки, там чего-то еще, это на самом деле не решает коренным образом проблему. Проблема гораздо сложнее, я даже не могу ее сейчас обрисовать. Это проблема не одного дня, это проблема вот самой семьи, из которой попадает этот ребенок. А как ее решать, я затрудняюсь сказать, конечно. Есть у меня хорошие знакомые, которые работают очень давно в органах опеки, они говорят, ну вот мать, одинокая мать, у нее там один или два ребенка, ну вот выплати ей эти вот там 15 тысяч, которые вот дают приемному родителю, она вытянет этого ребенка. Почему ей нельзя выплатить? Найди такие пути, найди такие законы, чтобы она могла эти деньги получить. И не будет ребенок изъят из семьи, будет жить с родной матери. Все равно никакая приемная тетя или приемный дядя не заменит родных. Вот в чем проблема. А у нас, к сожалению, вот государство, да, вот формально, вот ты такой, ты сякой, ты не имеешь права, а имеешь право, только получает 1500 рублей. Вот и все. Вот вся проблема, которую государство вот видит.
Юрий Васильевич, ваши мысли насчет таких организаций, как родительский комитет, что бы вам хотелось пожелать, может быть, предложить?
Ну, я считаю, что вот таких организаций должно быть, конечно, больше. Ну, естественно, в них работают люди неравнодушные. Но возникает ведь вопрос финансирования этих организаций. Это все организации частного финансирования. А где взять средства на их содержание? На самом деле, конечно, деятельность их очень нужная, плодотворная и максимально востребованная.
Ну и в завершение, что бы вы могли сказать, какой вам видится перспектива работы в том же родительском комитете?
Ну, перспектива такова, что проблем, конечно, становится не меньше, а может быть, даже где-то и больше. Эти проблемы все равно надо решать, грамотно юридически давать обоснования. Люди все равно в силу каких-то причин будут попадать в тяжелые ситуации, и все равно нужно будет решать эти проблемы. Кому-то нужно эту вот деятельность вести.
Но на ваш взгляд, вот хотелось бы, наверное, чтобы было больше связи с регионами, чтобы в центре знали, что происходит в регионах, и наоборот, в регионах знали, что происходит в центре, и могли делиться опытом и опираться друг на друга, чтобы это была более разветвленная система.
Ну да, конечно, в этом направлении родительский комитет работает.
Ну и в заключение нашей беседы все-таки, что бы вам хотелось сказать и нашим радиослушателям, исходя из опыта 20-летнего работы с детьми-сиротами?
Ну, хотелось сказать, чтобы мы были неравнодушными, чтобы вот ту боль, которую мы видим, мы мимо нее не проходили. К сожалению, вот это вот равнодушие, оно наша вот беда, такая вот национальная.
Спасибо, Юрий Васильевич, помощи вам Божией.
Спасибо и вам.
Вы прослушали интервью с Юрием Васильевичем Беляевым, общественным инспектором по делам детей-сирот некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья родительский комитет. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.